воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею. И напомню, что мы читаем пятую главу этого послания. В первой части пятой главы апостол Павел говорил о вдовицах и в сущности говорил о том, какое важное служение женщины в церкви. Дальше, вот начиная с 17 стиха, апостол Павел пишет: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Вот небольшой отрывок о чести и достоинстве пресвитеров, но поскольку это обращение к Тимофею, то, скорее всего, уместнее всего, хотя это спорный момент, и разные толкователи по-разному говорят о том, кто такие пресвитеры, но поскольку нам это ближе, и текст не препятствует так делать, будем подразумевать под пресвитерами священников. Хотя, возможно, некоторые толкователи считают так, что и мы размышляли в своем месте на эту тему, что, возможно, и, скорее всего, речь идет об епископах, потому что епископ раньше был не один на целую область, а в каждом городе и в каждом селении был свой епископ. Церковь не мыслилась без возглавления епископом. Но мы будем считать под этим названием священников, потому что по существу свой в каждом конкретном, в каждой конкретной территории, в каждом конкретном месте современный нынешний пастырь-священник и занимает ту же самую роль, что и пресвитер в первенствующей церкви. Вот говорит апостол Павел, что пресвитер должен, если он исполняет свое служение достойно, то есть служит словом, является образцом по жизни, то этот человек достоин сугубой чести. Сугубой значит двойной чести. Это потому, что на самом деле любой пресвитер, любой пастырь чести достоин в силу того, что он пастырь. Если он еще и хороший пастырь, если он сил не жалея проповедует Слово Божье и заботится о людях, то он имеет двойную честь, сугубую честь. Но как пастырь он достоин чести в силу того, что он пастырь. И вот это вот не лишнее каждому мирянину, или, говоря в духе первенствующей церкви, каждому лаику, то есть человеку, не вступающему в клир, но являющемуся активным членом церкви, необходимо помнить о том, что стоящий над ним пастырь имеет, то есть должен быть почтен, должен иметь честь независимо ни от чего. То есть и эту честь мы должны ему оказывать, опять-таки, независимо ни от чего. И вот на эту тему есть характерные правила Вселенских соборов. Если кто из клира досадит епископу, да будет извержен. Это восьмое правило 4-го Вселенского собора и 31-е апостольское правило. То есть, если священник досадит епископу, должен быть извержен из сана. Он недостоин носить свой сан. Или, что то же самое, если кто из причта досадит пресвитеру или диакону, да будет отлучен от общения церковного. 18-е правило 1-го Вселенского собора. То есть человек не может, мирянин, прихожанин, не может досадить священнику. Он не может его обидеть. Он не может не оказать ему должной чести. Он не имеет права им пренебрегать. Он не может сорвать на нем свою обиду. Конечно, священники – удивительные люди. Они кроткие чаще всего, смиренные. Они стерпят, они смолчат, они помолятся. Они учатся этому у Христа, предстоя ему на божественной литургии. Кто бы знал, чего это стоит пастырю. И они стерпят. Но это не оправдание любому прихожанину, позволяющему себе отчитывать священника, делать ему замечания, пренебрегать его саном, даже если он юный. Никто не имеет права этого делать. Как говорит апостол Павел в другом месте, каждый воздай кому чего должно, кому подать – подать, кому налог – налог, кому честь – тому честь. И любой пастырь, какой бы он ни был, он от прихожанина должен получить эту честь. Поклон или просьба благословить. Неважно, знаем мы этого священника или не знаем, приятен он нам лично, как человека неприятен, но мы его должны приучить себя воздавать ему честь. Это и нам полезно, просто потому что нас смиряет. И человеку, пастырю в данном случае, тоже полезно, потому что иногда это его вдохновляет и примиряет и с нами, и вообще со многим очень примиряет, когда видит, что люди ценят и замечают, что он священник, а не просто человек. Особенно для молодых священников и в силу возраста, и в силу просто недавнего рукоположения священный сан, это очень важно, чтобы люди вокруг заметили, что их церковный статус изменился, и чтобы люди почтили изменение этого церковного статуса. Это созидает церковь, потому что, как говорит апостол Павел, в церкви все должно быть по чину. Все должно быть соразмерен, и человек должен научиться почитать. Прихожанин простой, диакон и священник. Диакон и священника должен научиться почитать епископа. И, собственно говоря, его не сильно кто-то спрашивает, прихожанина или священника, нравится ему этот епископ или не нравится ему этот священник. Дело не в этом. Дело не в том, нравится или не нравится. Для бытия церкви важно не это. Важно, что мы должны почитать человека волей Божьей, поставленного над нами. Потому что эта воля Божья поставила его над нами. Если он нам не нравится, мы должны переломить свое сердце, потому что мы должны любить всех, не только тех, кто нам не нравится, а даже и заведомых врагов. Если этот пастырь оказался не просто нам не нравится, но объективно не очень благочестивый, то мы должны и такого человека любить, потому что исправить зло можно только любовью, потому что изменить мир можно только любовью, потому что и этот человек поставлен по промыслу Божьему, иногда нам непонятному и неведомому, но если мы не научимся видеть промысел Божий даже в движениях церковных, даже в том, что творится в церкви, то тогда мы вообще ничего в судьбах Божьих, ничего вообще в бытии, ничего вообще в собственной жизни никогда не поймем, если даже мы не верим в то, что церковь управляется промыслом Божьим. И вот это такое апостольское постановление или правило Вселенского собора нужно помнить, чтобы всякий раз, когда мы захотим возмутиться или считаем себя вправе кого-то, какого-то пастыря осудить или сделать ему замечание, а такое, к сожалению, увы, происходит, надо вспомнить эти слова. Потому что, в принципе, в этот самый момент Вселенский собор благодати Святого Духа свидетельствует, что человек должен быть отлучен от причастия. И если этого не происходит, то это не значит, что это недейственно. Церковь свидетельствует правилам Вселенского собора, что человек, который дерзнул это сделать, то есть каким-то образом досадить своему пастырю, это человек гордый, это человек прекословливый, непослушливый, это человек, который не научился очень важному в церкви, и благодать его оставляет, Христос его оставляет, он не сможет причащаться Христу, пока не примирится и не смирится перед тем, кому он досадил.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше апостол Павел говорит, тоже очень важное и интересное, очень короткое, тем не менее, высказывание. Он говорит, обвинение, Тимофею говорит, обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Короткая вещь. Что это значит? Это значит, что если кто-то решил пожаловаться, такое же бывает, священники не всегда бывают хорошими, история церкви показывает, что они бывают разными. И так же, как и люди, обычные прихожане, обычные миряне, все в первую очередь люди. И если некий человек, или несколько человек, или даже община недовольна своим пастырем, то есть два важных условия. Первое. Никакие бумажные жалобы, строго говоря, не принимаются. Уж тем более анонимно. Это все наследие печальной, синодальной, а потом советской эпохи. В церкви изначально так не было принято. Если некий христианин считал, что пастырь в данном случае или брат его во Христе поступает недолжно и смущает народ, он должен прийти и в лицо, в присутствии епископа, в лицо, глаза в глаза, высказать не гневно, не раздражительно, не возмущенно, а именно так, как положено верующему человеку, засвидетельствовать, что дела этого человека смущают народ, служат соблазном церкви. Сказать так, как сказал Павел, умел говорить, или лучше всего говорить так, как говорил Христос. Замечательный пример в этом отношении поведение на суде Максима Исповедника. Удивительная кротость, удивительная твердость при каждом высказывании этого человека. И вот если мы действительно думаем, что действия какого-то священника смущают народ, то мы ради пользы церкви, ради церковного строения, мы просто должны вот прийти и сказать. Но если мы уверены в том, что это польза церкви, а не наша страсть, не наша ревность, зависть, гордыня, злоба, а именно забота о церкви, то Христос с нами. И мы скажем, выскажем наше свидетельство, чего бы нам это ни стоило. А если мы боимся сказать в глаза, если мы стыдимся сказать в глаза, то значит мы не о деле Христа печемся, а о своем собственном. мы о себе думаем, а не о церкви. А если мы о себе думаем под видом заботы о церкви, то значит мы лукавим. На самом деле мы пытаемся прикрыть собственные страсти. И поэтому в первенствующей церкви это было правило. Свидетельство принималось глаза в глаза, в открытую, так, чтобы человек мог высказать, а другой человек тут же мог защититься. И вот в этом разговоре двух человек, тот, кто считает, что один не прав, а другой считает, что он прав, епископ легко мог сделать вывод, кто из них живет, руководствуясь страстями и собственной волей, а кто в данном случае заботится о церкви и мужественно свидетельствует о правде. Вот бумага, написанная, такого опыта не дает. И кроме того, дополняет апостол Павел, что свидетельство требует двух или трех свидетелей. Не одного человека, а двух или трех. Один человек может ошибаться. Но если 2-3 человека свидетельствуют, то это церковное свидетельство. Если они так мужественно вместе с первым свидетельствуют о том, что церковь претерпевает урон, то, конечно, епископ с радостью и с легкостью сделает вывод о том, что действительно церковь терпит урон, и надо что-то делать для созидания церковной жизни. И вот именно потому, что раньше в первенствующей церкви, да еще долго и потом, именно такое правило действовало в церкви, и возможно было действительно очень быстрое исправление разных несообразностей, непотребств, очень быстрое преодоление негативных последствий чьих-нибудь страстей, заблуждений, ересей. Главное, что каждый член церкви чувствовал свою ответственность за нее, но именно настоящую, полноценную ответственность, и эта ответственность проявлялась в том, что он за пользу церкви готов встать и твердо и смиренно засвидетельствовать правду. Если человек к этому не способен, то очень сомнительно, что он действительно печется о благе церкви. И третий момент из обращения апостола Павла к Тимофею, тоже характеризующий такой вопрос, скажем, вот, напряженных или как бы напряженных отношений внутри церковной общины. Так вот он говорит, что согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх. Тоже очень интересное, непривычное нам заключение. То есть епископ имеет право обличать. Он даже, по мысли апостола Павла, обязан это делать. И обличая, он обязан это сделать публично. Мы знаем, и нам очень нравится, мы подчеркиваем, когда епископ снисходителен, когда он покрывает недостатки других. Это нравится всем. И, конечно, мы любим таких епископов, и, наверное, это и наша любовь, и такое поведение, и правильно. Человек стяжал благодать милосердного сердца и смирения, но по замыслу церковного служения, церковного строительства от епископа требуется и способность обличить, хотя она не нравится другим, и способность обличить публично. Это не его злость и не его гордость. Это не его ошибка. С него Бог спросит за то, чтобы это было исполнено это именно так. Когда епископ видит, что можно покрыть, можно сделать замечание незаметно, можно вызвать и сказать так, чтобы никто не услышал, никто не узнал, потому что вреда от этого не будет. Но если епископ видит, что очень важно сделать замечание публично, потому что, ну, по разным причинам, потому что так нужно для церковного строительства, Для созидания церкви он не просто имеет право это сделать, он обязан это сделать. И очень важно это понимать, чтобы находить в себе силы принимать и это обличение, как свидетельство о том, что дела мои собственные никудышны, что я в чем-то неправ. Надо научиться видеть недостаток. Как сказал один человек, если ближний мой так недоволен, то насколько больше недоволен мною Бог. И Бог попускает обличить меня ближнему, потому что если он будет обличать меня сам, кто устоит против обличения Божьего? И надо научиться принимать не только снисходительность и милосердие епископа, пастыря, священника или просто нашего ближнего, но научиться принимать и вот именно обличительные вещи, научиться слышать суд уст ближнего моего, особенно когда это дело касается человека, который поставлен блюсти церковь Божию. Но с другой стороны, очень важно отметить, потому что приходилось встречать людей, которые, ну, наверное, искажали эти слова апостола Павла, иначе не могу сказать. Апостол Павел говорит это Тимофею. Он говорит это апостолу. Он говорит это епископу области. Не каждому человеку. Некоторые, прочитав эти слова, думают, что вот сказано же, что надо согрешающих обличать публично. И обличают публично, прикрываясь этими словами. Но кто поставил человека обличать? Пастырь в церкви может обличить прихожанина. Епископ может. У них для этого есть и власть, и благодать. Но простой прихожанин не может обличить, потому что у него нет для этого ни власти, ни благодати. Он должен молиться, он должен смиряться, он должен быть милосердным. А если видит какую-то неправду, то не обличить он должен, а засвидетельствовать, что это неправда. И не за глаза, не кому-то трубя о неправдах ближнего, не повышая голос, потому что кто нам дал право повышать голос? У нас же нет власти, мы не выше брата нашего. И говорить должны на равных, не обличая, а просто говоря, что брат, прости, но мне кажется, ты не прав. Конечно, брат может и взорваться, и сказать, с чего ради ты так решил, кто тебе дал право решать. Но наша кротость, смирение и твердость и являются в этом вопросе, и явились бы свидетельством того, что мы действительно о правде Божьей и о спасении этого человека печемся. Хотя лучше, мне так кажется, что без особой и великой нужды, без особого призвания Божьего, без особого указания Божьего, лучше обычному прихожанину никогда не брать на себя такой ответственности. Может, но это именно высокая степень ответственности. И пусть каждый посмотрит на себя, а сам-то он во всем верен Богу. И сможет ли он вынести обличение, осуждение или просто критику в свой адрес? И если не может, тогда надо лучше помолчать и не делать осуждения в отношении братьев наших. Дальше апостол Павел говорит следующее. Впредь, 24-25 стих, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открывается впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. К чему это? Говорит апостол Павел. Он пишет свое послание пастырю. И он призывает Тимофея быть бдительным в этом отношении. быть внимательным и осторожным. Не все люди, даже святые люди, о которых мы достоверно знаем, что они святые, не все были прозорливы, не все видели насквозь сердце человеческое. А раз нет этого дара прозорливости, то лучше, конечно, быть очень осторожным и бдительным, потому что не все люди грешащие явные грешники, не все явные праведники. Мы не знаем, что в этом человеке. Есть люди, о которых точно известно, что они грешники. Он и не скрывается, и это очевидно. Есть люди, о которых точно известно, что он праведник, не может светильник укрыться. Он очевидно всем. Но есть люди, о которых нельзя сказать, что он такой. Есть скрытые грешники и скрытые праведники. И не все то, что говорит человек на исповеди, действительно открывает человека. Да, если он исповедуется как должно, но очень часто такое случается. Человек исповедуется как должно, но некоторые не понимают, думают, о, он великий грешник. А некоторые исповедуются не как должно. И люди думают о них, что они праведники, только потому, что он как-то так выстраивает свою исповедь, что не видно, он не обвиняет сам себя, а как бы хвалит сам себя. И вот для пастыря это важно, потому что он ставит людей в священники, потому что он призывает людей к церковному служению. И ему, конечно, необходимо очень глубоко разобраться, прежде чем какого-то человека рекомендовать к служению, как пишет выше апостол Павел, «рук ни на кого не возлагай поспешно». Именно в контексте этого он рассуждает, потому что надо присмотреться к человеку. Что это такое? Всмотреться – это очень важно. И это важно, в принципе, не только ведь пастырем и архипастырем. Это важно каждому человеку. Любая правда и любая неправда рано или поздно откроется. Надо только быть бдительным, молиться и внимать. Это не значит, что надо быть недоверчивым ко всем людям, подозревая их в каких-то корыстях или смертных грехах. Это значит, что по слову Христа надо быть осторожным. Надо быть осторожным. Если мы не знаем точно человека, надо присмотреться. К сожалению, в истории церкви даже великие святые, Григорий Богослов, Иоанн Богослов, и Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, попадали в истории, когда доверяли людям на самом деле нехорошим, испорченным. И от этого были большие бедствия не только для них лично, но и часто для церковного строения. Поэтому надо быть внимательным и осторожным, с молитвенным вниманием, всматривая в жизнь каждого человека, потому что по слову Христа нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему миру.